Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе. С радостью представляю вам нашу сегодняшнюю гостью. За этим столом с нами сегодня Мария Сушенцова, жена, как она сама себя представила, мама четверых детей, а потом уже кандидат экономических наук и преподаватель Высшей школы экономики. Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер.
Спасибо вам огромное, что вы нашли для нас время и силы,
пригласили.
Энтузиазм провести сегодня этот разговор. И вы знаете, я очень люблю общаться вот на нашу тему, вот эту, да, христианин в светском обществе, с людьми науки, с людьми, которые занимаются непосредственно какими-то цифрами, какой-то научной деятельностью, а вы еще и преподаватель ко всему прочему. Расскажите, пожалуйста, как вот вообще пошли вот по этому пути преподавания экономики, как вот это все развивалось в вашем сознании, когда вы выбрали профессию?
Ну, знаете, выбор профессии, наверное, стоит начать со старших классов школы. Никакого цельного образа себя у меня не было на тот момент, и я выбирала, можно сказать, по принципу среднего арифметического. Мне просто хорошо давалась математика, и к старшим классам меня стали всерьез интересовать гуманитарные предметы: литература, история, обществознание, особенно в части вот философского блока. И я просто помножила одно на другое, и таким путем получилась экономика, экономический факультет. Я просто рассуждала так: где можно приложить математический инструментарий, который не очень-то мне, честно говоря, нравился, но вроде как получается нормально, неплохо, к какому-то интересному предмету, ну, то есть, по сути, к обществу. И вот таким образом родители, конечно, тоже подсказали, вырисовался экономический факультет МГУ. Почему МГУ? Потому что моя мама выпускница МГУ, папа заканчивал физтех, они оба физики. И, в принципе, вот этот крен в сторону экономики, это было, наверное, единственным допустимым отклонением от такой, естественно, научной траектории, которая была задана априори в моей семье. Моя бабушка и дедушка тоже были выпускниками МИФИ, физиками работали всю жизнь. И не то чтобы родители мне навязывали эту парадигму, но она впиталась просто с молоком матери. И в 10 классе, я помню, когда встал вопрос о том, куда же готовиться, ну, я так рассудила, ну, наверное, там ВМК, факультет, там. Потом думаю такая, нет, ну я что, программистом, что ли, буду? Ну, какой из меня программист? То есть у меня вот эта физмат-направленность, она была как бы вшита в меня. И хорошо, что мне хватило смелости к тому моменту признаться, что все-таки какое-то вот, какая-то общественная материя меня завлекает, интересует. И хотя бы этот крен я смогла себе позволить. И когда я уже поступила, и в ходе учебы на экономическом факультете меня постигло огромное разочарование в выборе этой области.
Разочарование?
Разочарование, да, связанное с тем, что в школе мы не знаем, что такое экономика, по сути. То есть у нас есть предмет обществознания, и мы, ну, как-то особо нам не рассказывают о том, про что вообще экономика. Ну, вот на тот момент было так у меня, в моем опыте. И значит, когда я уже в водовороте учебы оказалась, я поняла, что это не среднеарифметическое между там гуманитарными и математическими науками. Это совершенно особая сфера со своими целями, по своим законам живущая. Это про деньги, про капиталы, про кругообороты. И уже на первом курсе я поняла, что меня это совершенно не трогает. За живое не задевает. Но поскольку я по характеру человек упертый и системный, я, конечно, понимала, что учиться я буду. Во-первых, надежда умирает последней. Было много сопутствующих интересных предметов. Как сейчас помню, курс демографии меня очень захватил, потому что там хотя бы как-то промелькивал человек. Хоть как-то в качестве статистической единицы, но он там был. А, значит, конечно же, сопутствующие всякие курсы там философии, социологии, даже психология где-то промелькивала. Вот это все было такой отдушиной на фоне общего разочарования. Вот. Но я как бы методично осваивала все предметы, зубрила математику, которая к тому моменту уже совсем как бы меня перестала
вдохновлять.
Но она меня и до этого не вдохновляла, но она была терпима. А тут она в таких объемах пошла, что как-то я уже так со скрипом ее осваивала. И к окончанию бакалавриата я поняла, что, ну, все, как-то надо менять направление немножко. что-то не то. То есть усилия вложены, но я не на своем месте, очевидно. И я помню, что для меня поворотной стала встреча с моим школьным учителем литературы, который готовил меня к поступлению, был моим учителем по литературе. Он был православным человеком, верующим, как я потом уже догадалась, потому что я росла в семье нейтральной вообще к религии, далекой от религии. И для меня он был каким-то особенным, таким загадочным персонажем. От него какое-то исходило непонятное такое обаяние и какая-то глубина. И именно с ним я решила посоветоваться, вот что мне делать дальше. Вот меня не трогает совершенно экономика, но я хочу как-то продолжать обучение, но немного изменить вектор. И тогда меня очень влекла философия и психология, потому что я носилась с проблемой смысла жизни. Это, наверное, очень пафосно звучит, но я, правда, на тот момент находилась на таком Рубиконе, а во что вообще верить, а к чему стремиться, а вот в чем смысл всего происходящего, моего образования, моей жизни. То есть, хорошо, я сейчас получаю это образование, но а вообще для чего это все в итоге? Куда вообще плыть по жизни глобально? И он меня очень жестко отговорил. Он сказал мне две вещи, которые во мне отпечатались. Он сказал, первое, психология — это лженаука, с чем я не согласна. И в итоге как бы отмежевалась от этого тезиса. Но тогда он на меня повлиял. И второе, про философию. Он сказал мне, хорошо, назови хотя бы одного великого философа-женщину. Я в ответ на это назвала одну современную, к тому моменту уже погибшую, женщину-поэта, которая была при этом и философом, а он как литератор, конечно же, и не только как учитель, он был действующим литератором, писал статьи, занимался литературоведением. Он ответил мне, сейчас уже не припомню текст, строками Пушкина о том, что это поэт. То есть он знал эту женщину, и он ответил, что это душа поэта, это не философ. И сказал, что женщине не пристало заниматься философией, потому что женщина — существо более конкретное, более практикоориентированное, нечего тебе туда идти, в эти абстрактные материи.
Вы сейчас с этим согласны?
Отчасти да, но про психологию категорически не согласна.
А про философию?
Про философию... Я думаю, что любая ригидность, вот такие ригидные суждения о том, что это точно нет, это точно не для женщин, они в корне неверны, потому что мы все разные, и нужно прислушиваться к себе, нужно искать себя, и это очень непростой путь. Он очень такой извилистый, трудный, но никогда не нужно ставить крест на чем-то, даже не попробовав, тем более, если тебя тянет в это. Мне кажется, надо следовать за своим интересом, за своим вдохновением. Ну, если ты, не знаю, днем учишь экономику, а по ночам у тебя есть сила читать философские книжки, а у меня именно так и было, то, ну, может быть, стоит к этому приглядеться и сделать какие-то шаги в этом направлении. В итоге я поступила довольно прагматично. Я осталась на экономическом факультете, но решила взять крен в своих исследованиях на такое скрещивание с философией, то есть уйти в экономическую теорию, в те ее слои, которые соприкасаются с философией. И это как раз оказалась область поведения человека. Потому что экономисты, они же что изучают? Они изучают поведение людей по поводу, значит, круговорота материальных объектов, по поводу там трудовых отношений и так далее. То есть объектом изучения все равно является человек. И экономическая наука испытывает огромные трудности с тем, чтобы адекватно описывать этого человека. В мейнстриме экономической теории доминирует представление очень такое узколобое, очень абстрагированное от реальности о том, какие у человека цели, какой алгоритм поведения. И эта проблемная точка такая, она сигналила мне уже там на третьем-четвертом курсе. Я понимала, что меня это задевает, когда нам постоянно на каждой лекции твердят, что экономический агент максимизирует свою прибыль, экономический агент максимизирует свою полезность, что бы он ни делал и где бы он ни находился. Причем это доходит до того, что в экономику превращается все. Семья — это брачный рынок, это тоже сфера, есть такая теория, а ее создатель получил Нобелевскую премию в 70-х годах по экономике. Ну, понимаете, то есть такая экономизация всех-всех-всех сфер, и ты, слушая это, в какой-то момент перестаешь отфильтровывать, что это касается только моделей теоретических. И ты начинаешь, как будто тебя
на
закодировали,
да,
применять это по инерции к обычной жизни. И меня это прямо триггерило и как-то возмущало внутренне. Мне все время хотелось поспорить с этим утверждением. Ну, и я и решила с ним поспорить, но уже на уровне теории, пойдя в магистратуру и затем в аспирантуру, и занявшись вот исследованием этой темы. Как этика может быть интегрирована в экономическую теорию по поводу образа человека, его поведения.
Ну, и если закольцовывать, да, эту тему, как все-таки вы ответили для себя через все эти исследования, годы, бессонные ночи на этот вопрос?
Где
граница, да, этики и экономизации?
Да. Я думаю, что вопрос тут так можно поставить, что экономика, вот на мой взгляд, это достаточно инструментальная сфера жизни человека и общества. Как и многие другие сферы, кстати, да, за исключением как раз-таки религии, этики. То есть ее нужно воспринимать в целом как ящик с инструментами и использовать по назначению. И если мы пытаемся смыслы внутри экономические генерализовать, да, их как бы расширять на все сферы деятельности человека, то получается такая злая и мрачная карикатура. Поэтому у экономики свой этаж существования, очень достойный, у этики свой этаж существования, и он, конечно, выше, чем этаж экономический. То есть базис и надстройка, да, надстройка – это этика, но она именно надстройка, она сверху, она задает общие смыслы тому, что мы исследуем в экономике, как мы это делаем. Речь не идет о прямом морализаторстве, да, вот делайте так, а так не делайте. Например, как у Фомы Аквинского в средневековой схоластике, вот ставка 13% по кредитам – это допустимая ставка, а все, что выше – это уже недопустимая ставка. Вот не в таком ключе, конечно же, да, не в прямом нормативном вторжении в экономическую науку, а скорее с точки зрения оценки общих смыслов, да, целей, а мы вообще к чему хотим прийти, к какое общество мы хотим видеть в итоге, какого человека мы хотим видеть в итоге, и уже от этого идет отстройка экономических целей. Вот как-то так. То есть такая должна быть вертикальная интеграция между этикой, допустим, да, этика ведь широкое понятие, там может быть светская этика, там может быть этика религиозная, в зависимости от того, какое это общество, там, да, исламское, православное, еще какое-то. Вот, но отстройка идет сверху вниз, а не наоборот.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Мария Сушенцова, жена, мама четверых детей. Мария сразу вот именно так себя представила, что для меня тоже очень ценно, как мамы троих детей. Кандидат экономических наук, преподаватель высшей школы экономики. Мария, вот вы знаете, слушаю вас внимательно, и потрясает меня такая вещь. Ведь, по сути дела, большинство научных сфер, вы вот просто сейчас говорите, да, про экономику, немного коснулись философии, психологии, но та же самая психология, медицина, все что угодно, вообще все что угодно, пытаются человека адаптировать к своей сфере. Экономика к цифрам, юриспруденция к законам, что человек вот тут на самом деле просто свод законов и пунктов, и все его действия тоже ровно вписываются в закон или не вписываются в закон. Также точно врач, если он, ну, как-то вот не просветлен, да, и еще не вошел в ограду Святой Церкви, он будет человека расписывать просто по молекулам, анализом биохимии, гормональным цепочкам. Не более того, и все его чувства к мужу, к детям, все в рамках гормональных цепей, нейронов. И мне всегда было это настолько страшно и безвыходно. И вы, когда говорите о том, что вы пошли дальше, вы ушли заниматься этим на более глубинном и научном уровне, вы получили ученую степень, чтобы понять для себя, где грань вот этой этики и экономики, и так и доказали, что этика выше, и она важнее по отношению к цифре. И это ведь очень важно. И в этом и есть, скажите, поправьте меня, если я ошибаюсь, но похоже, что в этом и есть тоже ваш некий такой духовный поиск. Может быть, вас вот эта вот экономизация человека как раз приводила в некое такое отчаяние какое-то. И вы, нет, я все-таки докажу, решили, что вы что все-таки докажете, что этика и что-то человеческое и сверх цифры – это важнее. Простите, я разговорилась. Так вот мне как-то очень откликнулось то, что вы говорите.
Очень интересно, Кира. Вы рассуждаете, мне тоже очень импонирует такой ход мысли. Да, вы даже помогли мне сейчас для самой себя это сформулировать. Я долго не могла понять, ну чего же я на столько лет застряла в экономике, если я ее так серьезно недолюбливаю. И сейчас я поняла, что действительно меня зацепило и разозлило.
Вы разозлились, очень.
Я разозлилась, да, действительно, на это положение дел. И решила самой себе прежде всего доказать, и ну, там в рамках досягаемого научного сообщества, да.
Что человек свободен.
Да, что человек превыше этого всего, и что этика важнее. Действительно, такая вот здоровая злость, а может, где-то и нездоровая, привела меня к тому, чтобы окопаться именно в этой песочнице. У меня, поверьте, было очень много сожалений, просто вот каких-то ощущений личного тупика. И тогда, значит, в ходе учебы, и потом, ну вот зачем я этим занимаюсь, это же никому не нужно. У меня постоянно были вот такие вот периодические кризисы призвания, потому что для экономистов ты маргинал, потому что вот эти теоретические области, да, соприкасающиеся там с методологией, с философией науки, они очень маргинальны в любой науке, не только в экономике. Они совершенно не подлежат никакой монетизации. То есть ты как бы остаешься за бортом такой вот реальной экономической деятельности. Там все твои однокурсники идут деньги зарабатывать, но я, может быть, немного огрубляю, да, хотя, ну, я их не осуждаю, то есть и без примеси осуждения, но они идут в практику. Она их тоже очень здорово обогащает, кто куда. Кто-то в министерство по профилю, кто-то в банке, кто-то, значит, в другие компании, кто-то в реальное производство идет и так далее. Список бесконечен, а ты просто вот сидишь и думаешь думу. И кому все это надо? Это очень меня демотивировало на определенных таких участках, отрезках пути. Но вот, наверное, вот этот внутренний интерес и продолжение своего какого-то экзистенциального поиска, духовного поиска, оно вот заставляло как-то двигаться дальше. А во многом, на самом деле, я как-то даже из себя такого героя состроила. На самом деле, вот эти вот моменты системности, привычки к тому, чтобы завершать начатое, они тоже дисциплинарные моменты. Они тоже в какой-то момент выручали. Ну, просто вот такая злость, ну, ты взялась, ну, доделай. Хотя надо сказать, что в момент уже такого грусти и уныния, когда я решала, что все, наверное, я вот совершенно к этому не вернусь, я очень хорошо помню, когда я поступила в аспирантуру, проучилась там 2 года, уже преподавала, и я ждала первого ребенка, я была в полной уверенности, что вот сейчас рождение ребенка наконец поставит жирную точку в этом бесполезном процессе, который мне уже и поднадоел, в этой сухой материи. И произошло ровно обратное. Когда моей первой дочери было 2 месяца, я, к удивлению, просто для самой себя обнаружила, что в 10 вечера я закрываюсь, уложив ребенка, и до 12, пока мне силы позволяют, с огромным упоением просто сижу и читаю опусы по своей теме. Для меня это было огромным открытием. Как так? То есть мне, навозившись с пеленками, там, кастрюльками и памперсами, вдруг захотелось вернуться к своей научной области с удвоенной силой. И диссертацию я защитила только благодаря моим детям. Я защитила ее после рождения 3-го ребенка, а писала в промежутках между вот этими 3. И писала ее с огромным энтузиазмом, просто со 2-м дыханием. И это было удивительно для меня самой, если честно. Я потом, уже оглядываясь назад, понимала, что я бы никогда работу эту не написала, если бы не дети, потому что у меня уже опускались руки, у меня не было на самом деле мотивации, я как-то уже начала разочаровываться. Так что вот такие странные хитросплетения обстоятельств привели меня вот к финалу кандидатской.
Потрясающе. Вот вы знаете, я вас слушаю и думаю, а что бы сказали последователи Домостроя со своей теорией о том, что женщина должна сидеть дома, только лишь сидеть дома и варить борщи. Кстати, при всем уважении к женщинам, которые сидят дома и варят борщи, потому что это можно делать настолько творчески,
конечно,
и настолько вдохновляюще, что ты просто смотришь и восхищаешься. Но вот не всем так. Кто-то призван на то, чтобы вот творить в науке, изучать, mm-hmm. работать, действовать. Mm-hmm. И вы знаете, я это слушаю, и меня совершенно это восхищает. У меня было столько вопросов к вам, а сейчас они как будто даже все улетучились от восхищения, но я все равно задам. Вот смотрите, есть некий образ, да, евангельский, любимый нами всеми. Это два образа Марфы и Марии. Мне очень нравится, и всем он, наверное, нравится, евангельский образ Марфы и Марии, которые горячо любили Христа, обе. Но одна готовила и делала, 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 а другая слушала, вдохновлялась и тоже делала, но духовным деланием. И, по сути, дело ведь в идеале, да, в идеале Марфа и Мария – это один человек, просто с двумя разными сторонами. Мне это сказала недавно моя коллега. Она говорит, подумай, это же один человек. Я думаю, действительно. И мы ведь женщины, работающие, которые матери и жены, мы же переключаемся из одного режима в другой режим. И иногда это непросто. Вот как у вас это переключение происходит?
Знаете, это не безболезненное,
да, вот точно,
переключение.
Не волшебное такое.
Кстати, Кира, пока вы формулировали эту мысль, мне как раз тоже пришло в голову ответ на этот вопрос. Действительно, у нас у каждой женщины вот эти две ипостаси, которые сохраняют наше психическое, психологическое и, наверное, духовное здоровье, если можно так выразиться.
Так
про духовное,
есть,
наверное, не возьмусь такие заявления mm-hmm. делать, но про психологическое точно. Потому что человек так устроен, ему все время нужно разное. Ты вот полдня, допустим, сидел, обложившись книгами за компьютером, и после этого просто необходимо остановить свою мозговую деятельность и поделать что-то руками. Поэтому насчет борщей я хотела сказать, что я с большим желанием хотела угу. вылепить из себя эту идеальную
я
маму и жену, которая будет стоять и вдохновенно да. варить борщи. Я правда этого хотела, угу. и я свято верила в то, что именно такая да. должна быть правильная жена. Но в процессе выяснилось, что мне хочется еще чего-то другого. Хотя варить борщи я тоже люблю иногда, да. но в качестве не по принуждению, да, не потому что надо, а вот когда хочется от этих абстрактных материй на что-то рукотворное переключиться. Я очень многие бытовые вещи люблю делать с удовольствием. Причем даже не всегда после научной деятельности. Ну вот просто стараюсь там прислушиваться, вот сейчас, не знаю, там пойти убраться или там помыть посуду, тоже очень созерцательное занятие. Тут труднее с переключением в сторону науки бывает. Вот это прям бывает очень болезненно, потому что для того, чтобы занырнуть и какую-то мысль хорошо, качественно подумать, да. не просто там сесть и статейку почитать какую-то по твоей теме, а потом сесть и качественно подумать, да. в ходе чего ты придешь к какому-то важному сравнению, обобщению, а то и какой-то, может быть, даже к новому повороту мысли. Вот для этого нужно действительно уединиться в келье. И полная тишина. И чтоб главное, чтобы никто не дергал каждые 5 минут, как дети любят, со стуком в дверь. «Мам, у меня там ботинок улетел, там на люстру, сними, пожалуйста». «Ой, а я пенал в школе забыла». И дальше по списку. А вот это, наверное, самое сложное. Переключиться с бытовухи в созерцание. Вот это прямо... Это очень нужно, если ты хочешь хоть как-то быть продуктивным в науке. Но это очень трудно, потому что... Даже если ты себе это силовым способом обеспечил, на тебя накидывается жуткая вина, что ты сейчас отверг своих детей, ты их сейчас бросил, ты им внимания сейчас не уделяешь. И вот эти все материнские загоны, извините за
жаргон,
но по-другому не скажешь. И ты все время мечешься между чувством вины за свое, за то, что тебе нужно на самом деле. Да, тебе нужно сейчас уединиться и головой поработать, чтобы прийти в равновесие. Между этим чувством вины и чувством своей нужности там и для науки тоже, да, потому что, ну, это часть меня, я не могу выкорчевать тяпкой это из себя. Вот, ну, оно есть во мне. Может быть, от родителей, от бабушек, дедушек, но оно во мне есть. Плохо это или хорошо, не знаю, но какую-то дань этой своей части отдавать нужно для того, чтобы не свести с ума всех окружающих.
Вы так говорите об экономике творчески, вы так невероятно тонко к ней подходите, вы даже называете это такими терминами созерцание, келье, подумать только, если кто-то только сейчас присоединился к нашему разговору и включил, так сказать, радио Вера, да, и услышал нашу беседу, он подумает, наверное, что речь идет о каких-то стихах или, например, об изобразительном искусстве, или, может быть, вы композитор. Я, например, напоминаю, дорогие наши слушатели, у нас в гостях кандидат экономических наук. И Мария так созерцательно и прекрасно говорит об экономике. И это на самом деле очень круто. Это говорит о том, что вы на своем месте. И прекрасно, когда человек на своем месте, это всегда видно. Вы настолько вдохновлены этим. То, что у другого вызывало бы депрессию, к примеру, да, ну вот что, опять там мне надо, то у вас вызывает вдохновение. Это получается, что вы все правильно делаете? Такой маркер, да?
Надеюсь. Мне кажется, у меня вдохновение удваивается от присутствия в этой студии. Но когда мне нужно реально запереться в келье, чтобы сдать в срок статью, у меня там вся палитра чувств присутствует. Далеко не только возвышенных и приятных. Потому что элементы принуждения, такого самоподхлёстывания в этом, конечно, тоже очень много. И сомнения о том, что это мое. Они все время со мной.
Конечно.
Ну, все время. Ну, вот, ну, не было такого момента, если честно, на всем этом пути длиной более 10 лет, чтобы я вот, положа руку на сердце, сказала, ну, вот все, сейчас я чувствую, что я на своем месте. Не было ни одного такого момента. Эти борения и метания все время со мной.
Я помню, я разговаривала с одной женщиной, очень хорошим врачом, просто блестящим, и она сказала, запомните, Кира, нет хорошего специалиста, который не хотел бы уйти из своей профессии хотя бы раз в жизни. И это точно. Вот это то, о чем вы сейчас говорите. А вот на самом деле для вас вот эта вот работа в экономике, работа в науке, она перекликается с вашим ощущением веры и духовной жизни? Видите ли вы в этом какое-то служение? Потому что, как я уже поняла, по словам Келли, созерцание все же видите.
Да, безусловно, есть точки пересечения, хотя они для меня не были сначала очевидными, но я в процессе задавала себе эти вопросы, а сходятся ли вот эти траектории где-то там в какой-то перспективе далекой? Думаю, да, потому что сам выбор этой темы, он был обусловлен моим таким вот общим поиском смысла жизни и духовным поиском. То есть как бы начало вот работы над этой темой, оно совпало с периодом религиозного поиска и с периодом воцерковления, и с периодом начала семейной жизни. Все как бы всё в
сошлось.
Одном моменте сошлось. Да, и мне кажется, основная... польза от, ну, я так надеюсь, от меня, как, допустим, там, от преподавателя Высшей школы экономики, она как раз не в том, что я ребятам расскажу что-то действительно новое, интересное про экономику как таковую. Я ее вижу больше в том, что я им расскажу о своих находках, о смыслах вот экономики, как вот я их себе вижу, да, из того, что удалось накопать мне. То есть получается, что я их не столько к экономике привязываю, да, их внимание, их интерес, я скорее отвязываю их от экономики и пытаюсь предложить им какое-то более общее видение, где экономика – это только часть, и предлагаю им задуматься о высших смыслах. Извините, так пафосно звучит, но не знаю, как точнее сформулировать. О том, зачем вам экономика. Подумайте, вот вы сейчас на четвертом курсе, вот я свой спецкурс читаю, где я рассказываю про этику и экономику, на четвертом курсе бакалавриата, и на самом деле вот моя внутренняя задача, как я ее прямо чувствую, растормошить их, чтобы они начали эти вопросы себе задавать, а не просто загрузить в них какой-то очередной кусочек там знаний. Да, они забудут эти теории, о которых я им рассказываю на следующий же день, и я бы их забыла на следующий же день. Но в сухом остатке, я надеюсь, у них останется вот это вопрошание, которое я пытаюсь, значит, в них заронить. Иногда я даже театрализацию какую-то использую, то есть веду себя как-то очень странно, чтобы заставить их не спать, во-первых, и как-то привлечь внимание к тому, что я рассказываю. Потому что если заунывно начать рассказывать от печки, значит, про то, как экономическая теория формировалась под воздействием там философских каких-то течений, как она с этикой контактировала, то студенты гарантированно спят на пятой минуте. То есть им это надо еще под таким соусом подать, чтобы они прямо так встряхнулись и как-то так удивились, ой, а что это вообще нам сейчас такое рассказывать-то будут? Это вообще что такое? Это вообще нам сейчас экономист рассказывает или кто? То есть я поняла со временем, что чтобы к этой теме еще внимание привлечь, нужно еще какие-то дополнительные свои включать.
Ресурсы,
угу. Прям, да, действительно.
Еще как.
И вот после какого-то театрального выхода я уже начинаю потихоньку их в эти абстрактные материи погружать, и тогда... срабатывает лучше.
В гостях у «Вечера воскресенья» кандидат экономических наук, преподаватель Высшей школы экономики, жена, мама четверых детей Мария Сушенцова. У микрофона Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Вечер воскресенья» на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие наши слушатели. «Вечер воскресенья» на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях кандидат экономических наук, преподаватель Высшей школы экономики, жена, мама четверых детей Мария Сушенцова. Меня зовут Кира Лаврентьева. У нас тут интереснейший разговор, дорогие наши слушатели. Обязательно оставайтесь с нами. Я лично вот сижу и радуюсь, и наслаждаюсь. Оказывается, экономику можно преподавать театральными какими-то историями дополнительными. Оказывается, ее можно преподавать с такой, да, с таким неким юродством, чтобы чуть-чуть студентов пробудить. Это удивительно, это же творческий подход. Творческий подход такой, какой он есть. Но вот вы так правильно говорите, я хочу их расшевелить, чтобы они тоже начали себе эти вопросы задавать. То есть получается, что вас понятная, совершенно разгаданная, ну, в основном, наука экономическая побудила пойти к совсем неразгаданному, к совсем, может быть, да, для новоначального человека непонятному. А почему тогда христианство? Сейчас же очень много новомодных разных течений, религий. Почему вы посмотрели в сторону церкви?
Вы знаете, это такой вопрос, покрытый тайной немного. У меня отношения с христианством начались с самого детства. Потом они прерывались, останавливались, как-то затухали. Я вот сколько себя помню, с детства я верила в Бога. Я это... помню, что вот я знала, что Бог есть, хотя мы, я росла в научном городке, в Черноголовке, который был известен как раз своими институтами научными, а вовсе не напитками, как стало впоследствии. Там работали мои бабушка, дедушка, папа и мама, все они были научными сотрудниками в области физики. И у нас, естественно, в этом городке, который образовался в 50-е годы вокруг институтов, не было ни храма, ни людей, которые были бы носителями живой веры. Может быть, они и были, но их было абсолютное меньшинство, и они хорошо шифровались. И поэтому я в детстве не помню, чтобы я вообще видела храм на какой-то регулярной основе. Мы жили, это находится в 50 километрах от Москвы, родители часто нас вывозили на какие-то культурные мероприятия. И в Москве мы воспринимали храм просто как культурный объект. Красиво, интересно, но не более того. Никакого даже там отголоска, содержания того, что там может происходить, не было. Но по какой-то неведомой причине у меня было так вшито в мою голову представление о том, что Бог есть. Дальше произошло вообще нечто очень странное. В 7 лет я попросила родителей меня покрестить. Причина непонятна. Возможно, кто-то из... моих друзей, знакомых, что-то мне рассказал об этом. Я очень смутно об этом помню, поэтому не буду что-то там сочинять и приукрашивать. В общем, факт остается фактом. Я попросила, причем в достаточно директивной форме, которая вызвала у них огромное удивление, я попросила меня крестить. Заодно моя старшая сестра тоже изъявила желание покреститься. Как это так, значит, что такое будет происходить? Я тоже хочу. И, значит, в каком-то городке близлежащем нас покрестили, я даже помню подробности, как это происходило. И вот на этом, наверное, закончился такой вот сознательный период искания. Еще я помню, как я от кого-то мне доставались какие-то бумажные иконы, я их прятала под подушку и перед сном мысленно читала те молитвы, которые там были написаны. Это и да. Вот одна икона, потрёпанная, маленькая, до сих пор со мной. Видимо, мой дедушка, он часто по научным делам ездил в Саров, и он оттуда привез икону Богородицы с молитвой Серафима Саровского. Его именно словами. Не молитвенное правило Серафима Саровского, а именно была такая молитва. с очень такими трепетными, задушевными словами. Я вот ее, значит, читала перед сном и все это упаковывала под подушку. Никто об этом не знал, я ни с кем-то не обсуждала, почему-то в голову не приходило с кем-то из родных это обсуждать. И вот как бы это где-то вот жило, где-то рядом со мной, но не перерастало в какое-то, во что-то большее. И уже, когда я училась на экономическом факультете, я стала активно искать смыслы. И я действительно, как вы и сказали, кидалась на все подряд. Меня интересовали и восточные религии, и эзотерика, и все на свете. То есть я такая, знаете, всеядная была, очень всеядная. У меня не было каких-то четких критериев отбора того, что считать истинным и единственным. Мне казалось, что я слушаю свою интуицию и как-то выбираю, но на самом деле это была полнейшая каша. Но в этой каше, вот опять же, системный подход меня не подвел. Я сказала себе, дала себе зарок, что я должна прочитать Евангелие, потому что я должна ознакомиться с каждой из существующих религий лицом к лицу. И помимо этого, ну иначе это будет ненаучно, то есть ты как же сделаешь выбор, если ты не ознакомишься со всем перечнем существующим. Кроме этого, я бегала на философский факультет, он был рядом, недалеко, на такой предмет, как религиоведение, где так очень влияет, увлеченно рассказывали нам о разных религиях, и бегала еще туда же, на философский факультет, на лекции диакона Андрея Кураева, тогда он был в «Зените славы», и аудитория была полная, полная, битком. Там стояли, сидели люди друг у друга на головах, и это был, конечно, луч света в темном царстве. Было очевидно, что туда сбегаются студенты самых разных факультетов, бегут, торопятся, опаздывают, все равно проползают, стоя, сидя, лежа, как могут, в общем. И это, конечно, тоже было таким глотком свежим. То есть... Ну, в этом возрасте у меня уже такой умственный, сознательный поиск начался, но, наверное, окончательным аккордом, именно тем фактором, который ввел меня в ограду церкви, стал мой муж, дорогой. Он незадолго до нашей свадьбы, когда вот мы как раз решали, ну, как-то, в общем, думали о том, будем ли мы вместе, будем ли мы жениться вообще, как, что, какой наш путь дальше, мы как бы вот вопрошали, быть ли нам вместе. Он поехал на Соловки в трудническую поездку со своими знакомыми и друзьями и вернулся оттуда каким-то другим. И я помню хорошо, как он предложил мне почитать молитвенное правило вместе, что-то стал мне рассказывать, и до этого мы часто вели такие философские разговоры, но они были именно философскими и отвлеченными. А тут он стал говорить как человек, имеющий силу. Вот он говорит, а в меня прям вливаются его слова, и я понимаю, что это так.
Силой сказанное слово.
Да, силой сказанное. Я понимаю, что как бы к этому ни относиться, но это истина. Вот что хочешь делай, но это правда.
Вот это да.
Хотя там никаких особо катехизаторских усилий он не прилагал, но вот он говорил как человек, имеющий силу. Не знаю, что это такое было, наверное, какая-то...
Благодать.
Благодать вместе с ним приехала, да, с острова Анзер, где они трудничали. И вот я, как бы взявши его за руку, пошла в эту церковную ограду. Хотя и его путь к этому был непростой. У него были свои поиски и метания. У меня были очень такие отвлеченные поиски, но вот это было... Вот тут, в этом моменте, я перешла какую-то черту, после которой наступила какая-то точка невозврата. То есть я поняла, что все назад дороги нет. Ну, понятно, что она всегда есть, да, всегда там можно скатиться, упасть, расшибиться и так далее, но в ощущении, вот, что это истина, уже... вернуться к иному пониманию, что это не истина, уже невозможно. Ты что-то такое ощутил, что назад уже не вернуться. Все, оно с тобой, этот опыт живой, не словами даже сказанный, а где-то вот между строк. То, что ты ощутил, оно с тобой, только если ты это предашь когда-то в своей жизни, да, только так ты можешь отвалиться. Но оспорить сам факт, да, вот этого, не знаю, знания, ощущения, как этого опыта живого, ты не можешь.
Ну, какая-то Божья правда, да? Божья правда какая-то внутри души.
Да, или какая-то, или, может быть, это можно встречей назвать. Сердце. Не знаю, какое слово тут подобрать, но вот ты не можешь это отменить. Все, оно произошло.
Да.
Ты можешь впоследствии изменить к этому свое отношение, но отменить этот факт, это событие ты не можешь.
Знаете, это как не вы меня избрали, а я вас избрал. в этом что-то есть. И вообще то, что вы рассказываете, то, что вы всегда знали, что Бог есть, но это ведь не само собой разумеющееся для всех советских детей. Кто-то говорит, да, всегда знал, а кто-то говорит, что нет, вот как-то вообще не задумывался, а потом резко как-то шарахнуло этим вопросом. А кто-то смысл жизни потерял и вот начал уже от этого отталкиваться. И ведь, по сути дела, это же тоже ваша история. То есть вот этот вопрос, а в чем смысл жизни, а зачем я живу, а зачем вся эта экономика. И сразу извечный вопрос возникает, а совместима ли наука и религия? Могут ли студенты вас спросить, кто знает, что вы, например, в храм ходите? Типа, вот, Мария, а как же так? Вы же вот ученый человек, да, занимаетесь наукой, а получается, вот с бабушками там ходите на службу. Бывает такое mm-hmm. еще сейчас? Или уже общество как-то пошло вперед в этом смысле? Как на ваш взгляд?
Угу. Вы знаете, мне еще пока ни разу таких вопросов не задавали, но я касаюсь темы наука и религии отчасти в своих лекциях. Я вижу своей задачей не такую вот... Я не знаю, права ли я в этом или нет, это для меня тоже открытый вопрос, но я ставлю в лекциях именно и в занятиях со студентами свои задачи не прямо доказывать существование Бога и, ну, такое вот, да, катехизаторством заниматься, проповедью открытой. Я, например, вот чувствую, что я с трибуны пока к этому не готова. Может быть, я не те слова подберу. Мне как будто не даны полномочия это делать, но как я поступаю? Я пытаюсь научными аргументами именно показать ребятам, что наука и религия не спорят друг с другом, они отвечают на совершенно разные вопросы. У них вообще области знаний, и то можно назвать знанием, но они совершенно разной природы.
В разных плоскостях. Знания.
Да, в разных угу. плоскостях. Они взаимно дополняют друг друга, но у них нет прямых столкновений. И не может быть, в принципе, если мы правильно понимаем природу науки и природу научной истины, и если мы правильно и адекватно понимаем природу веры и божественного откровения. На то оно и откровение, а не факт, который надо доказать в лаборатории, там, в пробирке или еще где-то, они не могут друг с другом спорить. И я привожу им аргументы такого научного порядка, например, о том, что любая ценность, вот мы с ними оперируем понятие ценности, я делаю им экскурс в этику как дисциплину, я им говорю, что ценность, в отличие от любого факта, это вещь фундаментальная и интуитивно познаваемая. Фундаментальная вот как раз-таки в том смысле, что если вы ее отменяете, вы вводите другую ценность. И в этом смысле утверждение верующего человека и атеиста с точки зрения науки равнозначны. И то, и другое утверждение не могут быть научно доказуемыми. Потому что утверждение «я верю в Бога», «Бог есть», и утверждение «Бога нет», оба эти утверждения претендуют на одинаковую степень объективности, но при этом оба эти утверждения не могут быть доказаны или опровергнуты научным путем.
Это уже философия.
Да, но я стараюсь просто ребятам показать, что вера – это вера, а наука – это наука. И вы не можете научными аргументами отменить веру. Вы вообще не можете научными аргументами препарировать такие материи, как этика, вера, там, христианские догматы и так далее. То есть я как бы пытаюсь их развести и, ну, привить одинаковое уважение к обеим. Но для меня, например, вот для меня самой открытый вопрос, как я должна свою веру показывать, в чем я должна ее показывать, как это правильно сделать. Объясню, почему мне кажется, что вот встать, например, с трибуны, начать открыто говорить, что я могу это сделать, меня это не смущает, да, что я христианинка, я, значит, хожу в храм. Но это будет, может быть, звучать как просто агитация. Мне кажется, гораздо эффективнее mm-hmm. с точки зрения цели катехизации как-то научно к этому подойти и подвести их мысль к этому, чтобы не я им это навязала с трибуны, а они сами подошли бы к этому через качественную научную аргументацию.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Напоминаю, что у нас в гостях Мария Сушенцова, жена, мама четверых детей, кандидат экономических наук, преподаватель Высшей школы экономики. Мария перед программой попросила в первую очередь представить ее не как кандидата экономических наук и преподавателя, а как жену и маму четверых детей. Это действительно на первом месте для вас?
Я думаю, да. Это ипостась жены и вообще семейная сфера, она для меня такая смыслообразующая. Я вот долго разглагольствовала о смыслах в экономике, об общих смыслах своей жизни. Ну, мне сложно представить, что я чем-то занимаюсь, как бы без семьи. Я не могу себе этого представить, не хочу себе этого представлять. И... Но это такая основа, из которой прорастает все остальное. Наверное, так.
Но это действительно так. Ведь получается, что в этом есть какая-то самая главная истина. Там нет слов, да, и там нету научных изысканий. Но там есть какая-то правда во всем этом. Во всех этих детях, во всех их вопросах, во всех их проблемах, которые кажутся нам копеечными, есть какая-то Божья правда. Да, это действительно так и есть. Как, знаете, рука, качающая колыбель, это же известная история. Все-таки она, да, стоит у истока Вселенной. И в этом есть действительно что-то. А как муж ваш относится к вот такой обширной научной деятельности, преподаванию? Вообще умная жена — это такое вот... Такое благословение очень умного мужа.
Я хотела сказать, наказание.
Да, либо наказание, да.
И то, и другое одновременно, если честно.
То есть это нужно иметь очень такое серьезное, такое заряд терпения, благородства, спокойствия мужчине, мне кажется, если рядом с ним такая вот постоянно деятельная, умная женщина.
Я думаю, что да, и здесь, мне кажется, важно смотреть на пару в целом. Все-таки два сапога должны быть парой. Я не думаю, что умная и деятельная женщина — это панацея для счастливой семейной жизни. Нет, во всех случаях. Я даже полагаю, да, что может быть с точностью до наоборот.
Точно.
Почему может, и говорят, что давать быть, семейные да. советы можно только в конкретном индивидуальном случае, обобщения здесь не работают. Действительно, один супруг, они как-то должны в неком синхроне развиваться, и в нашем конкретном случае супруг тоже занимается наукой, он руководит факультетом международных отношений МГИМО.
Понятно, его ничем не удивить.
Да, в сфере международных отношений его точно трудно удивить, поэтому стараюсь его удивлять изысканиями в своей сфере.
Экономики. Есть о чем поговорить за чашечкой
чая. Да, есть о чем поговорить, но отставать тоже нельзя. Поэтому элемент здорового соцсоревнования между супругами, наверное, тоже должен быть. Должен быть. Знаете, я бы это назвала, ну, конечно, не соцсоревнованием, но таким взаимным стимулированием. Один приносит что-то интересное и вбрасывает это, и ты ходишь и думаешь несколько дней. Потом другой вбрасывает что-то, и он ходит, думает несколько дней. Потом вы это, значит, как-то вместе обмозговываете, дискутируете, возможно, не соглашаетесь. Но это вот это дает импульсы для развития. И, конечно, это развитие далеко не всегда такое линейное, благополучное, ровненькое. То есть там все может очень даже бурлить, но мне кажется, что любое бурление лучше любой стагнации и разобщенности. Вот самое страшное, мне кажется, это разобщенность.
Равнодушие.
И равнодушие, да. Разобщенность и, как следствие, равнодушие. Да. Поэтому... В некотором смысле можно даже говорить, что не в некотором, а не буду говорить за всех, только в своем вот личном субъективном случае можно сказать, что моя научная деятельность — это хороший элемент здоровой, интересной семейной жизни. Можно и так это позиционировать.
При том, что, простите, я вот задаю очень женские сейчас вопросы, при том, что вы же все равно не на равных. В том плане, что вам приходится заниматься детьми, естественно. Вы останавливались, чтобы их родить, а их 4 на минуточку. То есть мы о них сегодня еще не говорили, а на самом-то деле их 4. Это не шутки. Это не шутки, причем они погодки. 2 года это тоже считается погодки, оказывается, по какой-то международной системе. Я это узнала,
это
и потом очень хвасталась.
Я буду хвастаться.
Очень хвасталась. У меня все погодки. А мне говорят, у тебя какая разница? Я говорю, 2 года тоже считается. Потому что очень тяжело, режимы не совпадают. И невероятно трудно, особенно когда они маленькие. И вот эту всю реальность, такую, может быть, не лубочную, да, но ее тоже никуда не спрячешь, шило, да, не укроешь. И свечу под спудом тоже долго прятать невозможно. То есть это весь ваш труд кропотливый, пролитая кровь, если хотите, да, о которой мы вот сейчас тут не говорим, ну, потому что, ну, у всех же есть дети, ну, вот как бы, да, все же и работают, все же и трудятся, но ведь это действительно колоссальный труд, в этом есть много боли. В этом есть много труда, пота и крови, и всего-всего того, что видит только Господь в каких-то прикровенных наших молитвах над кроватями этих больных детей, когда они болеют, да, или там, я не знаю, над этими слезками, разбитыми коленками, mm-hmm. детским плачем. И вот все это ты должен как-то компенсировать, чтобы продолжать свою научную деятельность. Вы знаете, я вот смотрю на вас и, правда, желаю вам силы помощи Божией. Правда. Спасибо, вот Господи. Вы ресурс где берете на это все дело?
Спасибо, что задали этот вопрос. Раз уж мы затронули женский контекст.
Откровенный разговор получается.
Раз уж мы в женский контекст ушли. На своем во многом болезненном и последнее время даже таком травматичном опыте переживания таких серьезных личных кризисов и каких-то разочарований, я могу сказать, что, ну, опять же, только руководствуясь своим личным опытом, что ресурс никогда не надо, ресурс, источник вдохновения, сил, поддержки женщине никогда не надо его игнорировать. Всячески нужно пестовать и считать это очень важным, потому что я, например, мы создавали с мужем семью, когда находились на волне неофитства, и я совершенно искренне взяла на вооружение такую вот модель жертвования себя семье. И я сейчас, может быть, крамольную вещь скажу, но, знаете, мне кажется, можно в семью действительно переинвестировать. Позволю себе такое жесткое выражение, поскольку я экономист. И ты приходишь в состояние, когда ты говоришь себе, что вроде ты всех любишь, ты начинаешь, ты как бы все время за всеми бегаешь, там, всех обслуживаешь, и ты в какой-то момент ловишься на том, что ты ничего не чувствуешь. У тебя просто пустота внутри. Ты ничего не чувствуешь. Ни жара, ни холода, ни радости, ни печали.
Выгорание.
Да. То есть сейчас, как я понимаю, это и есть симптомы такого вот эмоционального выгорания. И самое страшное, что в этом состоянии ты особо-то никому не нужен. И никого ты не радуешь в своей собственной семье. Дети могут начать вытирать об тебя ноги. Муж может переставать замечать, потому что у тебя ни румянца на лице, ни горящих глаз, вечно потухший взгляд, наморщенный лоб. Значит,
стресс постоянный.
Стресс внутренний. И просто полное и физическое бессилие. И вот спрашивается, ради каких высших целей ты себя довела вот до этого изнеможения? Вот ради чего? А я себе долгие годы твердила, что ну как же, я же вот служу своей семье, служу Отечеству, да? Вот служу своей семье, я же вот прямо, знаете, прям вот по ступенькам прям вот поднимаюсь напрямик в Царствие Небесное. Я вот правда себя вот так вот подпитывала, как-то оправдывала. А то, что я вообще-то не ангел, а человек с печатью первородного греха, ну то есть... Что это значит? Там, у меня силы не бесконечны, терпение у меня тоже не бесконечно. И вообще я что-то хочу в этой жизни. У меня есть какие-то потребности, кроме семьи. Там, пойти той же наукой позаниматься, или пойти просто побыть в одиночестве, да. Погулять, или просто нормально поспать, или нормально поесть. А ты себе, как истовый христианин, все время твердишь, еда – это бренное, сон – это бренное, сейчас разленишься вообще там, не знаю, что с тобой будет, прям с неба молния в тебя прям ударит тут же. То есть какие-то такие вещи.
Крайности, да.
Крайности, но я в этих крайностях очень много лет прожила, как я сейчас понимаю. И знаете, вот пока действительно с неба не грянет, да, человек не перекрестится. Вот в моем случае это так. Пока не грянул такой серьезный кризис, я считала, что я вот иду прямиком на небеса, значит, жертвую собой.
Системный подход.
Да, системный подход, я доведу его до абсолюта, и уже предохранители даже перестают срабатывать какие-то в психике. То есть так, тут что-то сбой какой-то пошел, тут уже что-то по здоровью сбоит, а ты не останавливаешься, ты прешь как танк. Пока близкие тебе не начинают уже в открытый говорить, что, мать, остановись вообще, что ты делаешь? Хватит уже коня на скаку останавливать. Ты нам другая нужна, не коня на скаку, а обнять, приласкать, что-то почувствовать. Можно даже ничего не говорить и не умничать, просто что-то почувствовать в ответ. Эмпатия где? Принятие где? А эти вещи, они же на пустом месте не появляются. Если ты не в ресурсе на постоянной основе, ты превращаешься просто в автомата, который всех обслуживает и никому не интересен, что самое страшное. То есть если ты сам себе не интересен, и ты сам себе не оказываешь заботу, там, да, первую помощь физическую, психическую, там, моральную и так далее, то ты не можешь другим на самом деле помочь. Ты вроде помогаешь, но сам этому не рад. То есть это какое-то лицемерие начинается. И вот тут, знаете, сейчас модно такое понятие православные неврозы. Вот я сторонник церковный реальности невроз, этого да. понятия. Я экспонат, на котором можно этот невроз изучать. Вот правда.
Палеонтологический музей.
Это правда есть. И, ну вот, не знаю, может, я сейчас на такой стадии нахожусь, но мне вот, знаете, хочется там тех, кто вот горит, может быть, такими вот идеями служения, жертвенности, мне вот страшно. Я хочу охладить их пыл. Мне хочется сказать, остановитесь, не надо этого шапкозакидательства. Будьте простыми, неправильными, там спите, ешьте, но как бы вот не надо этих замков строить, что вы сейчас куда-то там доберетесь.
Потому что здоровье тоже Божий дар.
И здоровье Божий mm-hmm. дар, и главное,
и душа
что
Божий
душа
дар.
У нас тоже не бесконечный да. контейнер, куда все да. помещаются.
Да.
Да нет же, да тебя действительно злят твои близкие, признай ты.
Маску сначала на себя, потом на ребенка.
Да, да признай ты это, просто посмотри на себя, реально. Признай это, и когда ты это себе в этом признаешься, ты начнешь спокойнее относиться к такому же, к такой же реакции со стороны там, твоих близких и прочих там, коллег и так далее.
Вы знаете, если бы у меня была возможность сегодня переименовать нашу программу и назвать ее, например, не «Христианин в светском обществе», так как и так понятно, что речь о Марии сегодня, естественно, и в контексте христианства тоже, я бы назвала его ее ступени развития личности. Вот мы с вами сегодня все проговорили. Такое ощущение, что вот всю боль какую-то важную для женщины, работающей, для женщины, которая неутомимо призвана работать мозгами, но еще имеет при этом большое сердце и хочет и тут Богу послужить, и тут Богу послужить. И вот и как это все вот балансировать, гармонизировать внутри себя, как это все совмещать. Вот об этом мы сегодня говорили, дорогие друзья. Обязательно послушайте эту программу на сайте Радио Вера. Это сердечная рекомендация моя. Если вот вы только недавно присоединились, обязательно послушайте. Напоминаю вам, что у нас в гостях была Мария Сушенцова, жена, мама четверых детей, кандидат экономических наук, преподаватель высшей школы экономики. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы от души вас благодарим. Мария, спасибо огромное. Я счастлива сегодня была поучаствовать с вами в этой беседе. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».